Глава 6. Балет «Мерзелон». На другой день во всем Париже только и говорили о бале, который городские старшины давали королю и королеве, и на котором их величество обещали танцевать знаменитый балет «Мерзелон», любимый балет короля. Целую неделю в ратуше делались приготовления к этому торжественному вечеру. Устроены были возвышения для приглашенных дам. Заготовлено 200 белых восковых свечей, что было в то время неслыханной роскошью. Наконец, пригласили 20 лучших скрипачей и предложили им плату вдвое больше обыкновенной за то, чтобы они играли всю ночь. В 10 часов утра де Лакост, прапорщик королевской гвардии в сопровождении 2 полицейских и нескольких лейб-гвардейских стрелков, пришел к городскому секретарю Клименту и спросил у него ключ от дверей всех комнат и контора ратуши. Ключи эти сейчас же были вручены ему. Каждому из них был привязан билетик с надписью «Откуда он?». С этой минуты де Лакост должен был охранять все двери и входы. В 11 часов пришел капитан гвардии Дюалье и привел с собой 50 стрелков, которые расставлены были при всех дверях ратуши. В 3 часа пришли 2 роты гвардии – французская и швейцарская. Французская состояла из половины роты Дюалье и половины роты Дезессара. В 6 часов вечера начали съезжаться приглашенные. Они входили в большую залу и садились на приготовленных для них подмостках. В 9 часов приехала хозяйка бала. Так как она была на этом бале, после королевы самая значительная особа, то старшины встретили ее, проводили в ложу напротив ложи королевы. В 10 часов приготовили сладкие закуски для короля в маленькой зале со стороны церкви святого Иоанна, против серебряного городского буфета, который охраняли 4 стрелка. В полночь раздались громкие крики и многочисленные приветствия. Король ехал из Лувра в ратушу по улицам, освещенным разноцветными фонарями. Старшины города в своих плащах и 6 сержантов с восковыми свечами встретили короля на лестнице, и купеческий голова приветствовал его. В ответ на это приветствие король извинился, что поздно приехал, оправдываясь тем, что кардинал задержал его разговором о государственных делах до 11 часов. Его Величество в парадном платье был сопровождаем братом своим, графом Суассонским, великим приором, герцогом де Лонгвиль, герцогом Дельбёв, графом Даркур, графом де Ларош-Гюйон, господином де Лианкур, господином де Барада, графом де Крамайль и кавалером де Сувре. Все заметили, что король был печален и озадачен. Один кабинет был приготовлен для короля, другой — для его брата. В каждом из них были маскарадные костюмы. Точно такие же приготовления были сделаны для королевы и для хозяйки бала. Кавалеры и дамы свиты их величеств должны были одеваться по двое в приготовленных для того комнатах. Входя в кабинет, король приказал доложить ему, когда приедет кардинал. Через 30 минут по прибытии короля снова послышались восклицания. Они давали знать о приезде королевы. Старшины с сержантами тем же порядком встретили свою знаменитую гостью, как и короля. Королева вошла в залу. Заметили, что она была так же печальна, как король, и, кроме того, утомлена. Как только она вошла, одернулся занавес одной маленькой ложи, и показалось бледное лицо кардинала, одетого испанским кавалером. Глаза его устремились на королеву, и на губах его показалась улыбка ужасной радости. На королеве не было бриллиантовых наконечников. Королева принимала несколько времени приветствия городских старшин и дам. Вдруг у одной из дверей залы явились король вместе с кардиналом. Кардинал что-то говорил ему очень тихо, а король был очень бледен. Король прошел сквозь толпу и без маски, с едва завязанными лентами камзола, подошел к королеве и сказал ей изменившимся голосом: «Отчего же, скажите, вы не надели на себя бриллиантовых наконечников, зная, что мне приятно было бы видеть их на вас?» Королева оглянулась кругом и увидела позади себя кардинала с дьявольской улыбкою на лице. «Государь», — отвечала она также изменившимся голосом, — «я боялась, чтобы с ними не случилось чего-нибудь в этой толпе».
«И худо сделали. Я подарил вам их для того, чтобы вы наряжались в них. Я вам говорю, что вы худо сделали».
Голос короля дрожал от гнева. Все это заметили, но никто не понимал, что бы такое могло случиться.
«Государь», — сказала королева, — «я могу послать за ними в Лувр и тем исполнить желание вашего величества».
«Так и сделайте это, и при том как можно скорее, потому что через час начнется балет».
Королева поклонилась в знак покорности и пошла в свой кабинет в сопровождении придворных дам. Король ушел в свой кабинет. В зале произошло несколько минут смятения и замешательства. Все заметили, что между королем и королевой что-то случилось. Но они оба говорили так тихо, что как толпа из уважения отодвинулась от них на несколько шагов, то никто не мог слышать их разговора. Музыка громко играла, но ее не слышали. Король вышел первый из своего кабинета. Он был в изящнейшем охотничьем костюме. Брат его и кавалеры были также в костюмах охотников. Король любил всего больше этот наряд, и в нем он казался действительно первым дворянином королевства. Кардинал подал королю ящичек. Король открыл его и увидел два бриллиантовые наконечника.
«Что это значит?» — спросил он кардинала.
«Ничего», — отвечал он. «Только если королева наденет наконечники, в чем я сомневаюсь, то сосчитайте их, государь, и если их будет только 10, то спросите у ее величества, кто мог похитить у нее эти 2».
Король посмотрел вопросительно на кардинала, но не успел ничего сказать, как раздались общие крики удивления. Если король казался первым дворянином своего королевства, то королева была, без сомнения, красивейшая женщина Франции. Охотничий туалет был ей к лицу как нельзя больше. На ней была поярковая шляпа с белыми перьями, бархатный перламутрового цвета сюртук с бриллиантовыми застежками и атласная голубая юбка, вся шитая серебром. На левом плече ее блистали наконечники, прикрепленные бантом того же цвета, как перья и юбка. Король задрожал от радости, а кардинал — от гнева. Впрочем, они были так далеко от королевы, что не могли сосчитать ее наконечников. Видно было, что они на ней, но дело в том, было ли их 10 или 12. В эту минуту музыка дала сигнал к балету. Король подошел к хозяйке бала, а его высочество, брат его, к королеве. Встали на места, и балет начался. Король танцевал против королевы, и, проходя мимо ее, он всякий раз пожирал глазами эти наконечники, которых он не мог сосчитать. Холодный пот покрыл лоб кардинала. Балет продолжался час. Он состоял из 16 фигур. Балет кончился среди рукоплесканий всей залы. Каждый отвел свою даму на место. Но король воспользовался правом оставить свою даму и быстро приблизился к королеве. «Благодарю вас», — сказал он, — «за внимание, которое вы оказали моим желаниям. Но у вас, кажется, недостает 2 наконечников. И вот я принес их вам». При этих словах он подал королеве 2 наконечника, переданные ему кардиналом. Королева притворилась удивленную и спросила: «Как, государь, вы дарите мне еще 2? У меня их будет тогда уже 14». Когда король сосчитал наконечники на плече ее величества, их оказалось точно 12. Король позвал кардинала и спросил его строгим голосом:
«Что же это значит, господин кардинал?»
«Это значит, государь, что я желал бы подарить эти два наконечника Ее Величеству, но, не смея предложить ей сам, употребил это средство». С улыбкой, доказывавшей, что эта находчивая учтивость не ввела ее в обман, Анна Австрийская отвечала ему. «Я тем более благодарна вам за них, что я уверена, эти два наконечника стоят вам столько же, сколько другие 12 стоили его величеству». Потом, поклонившись королю и кардиналу, королева пошла в комнату, где она одевалась, с тем, чтобы переодеться. Знатные лица, с которыми мы познакомились в этой главе, отвлекли на время наше внимание от того, кому Анна Австрийская была обязана неслыханную победой над кардиналом. Он, неизвестный и никем не замеченный, стоял в толпе у одной из дверей и смотрел оттуда на эту сцену, понятную только для четверых: короля, королевы, кардинала и его. Королева ушла в свою комнату, и Д'Артаньян собирался уйти, как вдруг почувствовал, что кто-то слегка дотронулся до его плеча. Он обернулся и увидел молодую женщину с лицом, закрытым маской из черного бархата. Несмотря на эту предосторожность, принятую, впрочем, скорее для других, чем для него, он в ту же минуту узнал свою обыкновенную руководительницу, легкую и умную госпожу Бонасье. Накануне они едва виделись у швейцара Жермена, куда Д'Артаньян вызвал ее. Поспешность, с которой ей хотелось сообщить королеве приятную новость о счастливом возвращении ее посланного, была причиной, что любовники едва обменялись несколькими словами. Д'Артаньян пошел за Бонасье, движимый чувствами любви и любопытства. Пока они шли, и по мере того, как коридоры пустели, Д'Артаньяну хотелось остановить ее, схватить и полюбоваться ею хоть минуту. Но быстрая, как птица, она ускользнула из рук его. А когда он хотел говорить, она клала себе на рот палец с повелительным и полным прелести жестом, напоминавшим ему, что он находится под влиянием сильной власти, которой он должен был слепо повиноваться и не позволявшей ему ни малейшей жалобы. Наконец, после нескольких переходов, Бонасье отворила дверь и ввела молодого человека в совершенно темный кабинет. Там она сделала ему снова знак молчания и, отворив вторую дверь, скрытую за обоями, причем он увидел яркий свет. Она исчезла. Д'Артаньян остался неподвижен, спрашивая себя, где он. Но вскоре теплый и благоуханный воздух, доходивший до него, самый почтительный и изящный разговор двух или трех женщин и повторенное несколько раз слово «величество» ясно показали ему, что он находится в кабинете, смежном с комнатой королевы. Молодой человек стоял в ней и ждал. Королева была весела и счастлива, что, казалось, удивляло окружавших ее, привыкших видеть ее почти всегда озабоченную. Королева объясняла свою веселость прелестью праздника, удовольствием, которое доставил ей балет, и так как нельзя противоречить королеве, все равно, смеется ли она или плачет, то все восхваляли любезность городских старшин Парижа. Хотя Д'Артаньян совсем не знал королеву, но скоро отличил ее голос. Сперва по несколько иностранному ее выговору, потом по чувству господства, невольно отражающемуся в словах королевы. Он слышал, что она подходила к отворенной двери и отходила назад, и даже два или три раза видел ее тень. Наконец, вдруг рука, достойная обожания по своей форме и белизне, протянулась из-за дверей. Д'Артаньян понял, что это была его награда. Он бросился на колени, взял эту руку и почтительно приложил ее к губам. Тогда рука эта исчезла, оставив в руке его перстень. Дверь тотчас затворилась, и Д'Артаньян снова остался в совершенной темноте. Д'Артаньян надел перстень на палец и снова ждал. Ясно было, что еще не все кончилось. За наградой его самоотвержения должна была следовать награда за любовь. Хотя балет кончился, но бал еще только начинался. Ужин был назначен в 3 часа, а часы на церкви святого Иоанна пробили несколько времени назад 3/4 3-го. Поэтому шум голосов в соседней комнате мало-помалу утихал и удалялся. Потом дверь кабинета отворилась, и Бонасье вошла.
«Наконец, это вы!» — сказал Д'Артаньян.
«Тише!»
— сказала она, прикладывая руку к его губам.
«Тише! Идите отсюда той же дорогой, которой пришли!»
«А когда же я увижу вас?»
«Возвратясь домой, вы найдете записку, из которой все узнаете. Идите! Идите!»
При этих словах она отворила дверь в коридор и вывела Д'Артаньяна из кабинета. Д'Артаньян слушался как дитя, без сопротивления и без возражения, что доказывало, что он действительно был влюблен.